Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые накопились к этому часу, информационные темы. И начнем с того, что монах Сергий задержан в ходе штурма Среднеуральского женского монастыря. Ему, как предполагалось, вот сейчас в Москву его уже доставили, должны избрать меру пресечения. То есть, очевидно, видимо, суд будет здесь проходить. Так, после мы поговорим о том, что правительство не успело потратить до конца года 1 000 000 000 рублей. После новостей у нас дело Карины Цуркан. Это бывший член правления ИНТРАО. Ее приговорили к 15 годам колонии за шпионаж. В Мосгорсуд сегодня вынес решение. Но интересно, что она в ходе того, когда была фигурантом, давала интервью СМИ. И вот в интервью она напирала на то, что там не все гладко. И, там, и адвокаты ее заявляли, что были улики сфальсифицированы. Так, и в конце поговорим о том, что в Ленинградской области решили отменить комендантский час для детей на новогодние праздники, но при этом ввели его буквально вчера. То есть решение об этом было вчера, а сегодня уже отменили. Сказали, что, в общем, с 30 декабря по 10 января дети смогут свободно передвигаться по улицам. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, но у нас предновогодние пробки, давайте с них начнем. 7373948, где едете вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении, готовы вас выслушать, нам нужна самая последняя оперативная информация от вас. Я на Яндекс смотрю и, в общем-то, немножечко ужасаюсь, 8 баллов показывает Яндекс. Это серьезно. Садовое кольцо вообще заблокировано в районе Павелецкой. Более-менее ничего. Садовое кольцо едет в районе Арбата. Это вот то, что я сейчас вижу. Все остальное, в принципе, стоит. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, слушаю вас. Где вы?
Я на Люблиночке. Так. Вот тысячка в сторону МКАД. Довольно-таки плотненько, да, подтверждаю.
Пострадаете. Ну, вы уж не сильно-то страдаете, потом-то все равно будет где-то конец этой пробки, он же все равно есть. Третье транспортное кольцо, да, в районе текстильщиков, конечно же, пробка в районе, так, это район Донской, это что у нас, метро Тульское, правильно. Что еще? Третье транспортное кольцо при съезде на Звенигородку тоже тормозит. Затруднение на внешней стороне при съезде на Нижегородскую улицу, внутренняя сторона при съезде какой-то у нас, да, на Волгоградский проспект, конечно же. Ну, шоссе энтузиастов, кстати, более-менее ничего. 7373948, еще вас послушаю. Здравствуйте, да. Где вы?
Алло, здравствуйте, Женечка, это Лилия Вечная.
Да, Лиль, слушаю вас.
Еду в Бюшке по Пушке.
Так.
Ну, очень плотно. Но при этом я хочу сказать, что в центр просто ужас. Настолько битком, что в область, можно сказать...
В центр просто... А главное, мне интересно просто, почему так ломятся в центр, если все торговые центры, они как бы вынесены, ну, в основном-то. Или все ломятся именно в торговые центры, которые в пределах Садового или третьего транспортного кольца находятся. 7373948, где вы? Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, кларнет.
Скажите, вы сказали, что монах Сергий был задержан при штурме Среднеуральского женского монастыря.
А мы еще не начали.
А зачем монах Сергий штурмовал?
Мы еще... Подождите, подождите. Стоп, кларнет. Мы прямо сейчас про пробки. Подождите, будет вам про монаха Сергия. Так, 7373948... Что у нас тут? Да, МКАД, я вам должна сказать, если вы на внешнюю сторону собираетесь вот сюда примерно от щелчка, то есть въезжаете сюда наверх, в общем, вы довольно долго простоите до съезда на в Мытище. Прям серьезно, долго. Там несколько ДТП, дорожные работы. Внутренняя сторона тормозит перед Красногорском и после Красногорска перед Ленинградкой. Внешняя сторона тяжелая в районе съезда на Варшавку. Внутренняя в этом районе тоже не очень хорошо. МКАД в районе Дзержинки, кстати, более-менее. Но и традиционные затруднения. Это, конечно же, у нас съезд в Люберцы, так, в Жулебино. И еще по Волгоградке тоже тут придется на МКАДе немножечко постоять. Еще давайте вас хорошо приму. Здрасте, алло.
А, Женя, добрый день.
Ой, полковник, здрасте. Спасибо, и вас также.
Пытался въехать полчаса из Бутова в Москву.
Угу.
Да, тут за полчаса от Бутова парка доехал до МКАДа.
Так.
Варшавка более или менее едет, но до третьего транспортного еще не доехал, сказать не могу.
Да, спасибо большое. Но третий транспортный тут тык впритык примерно. Я вот так это опишу. Поэтому теперь давайте про монаха Сергия.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, что у нас по монаху Сергию? Силовая операция была проведена минувшей ночью при участии ОМОНа и Росгвардии. В итоге монах Сергий был задержан. Его адвокат сказал, что Сергия везут в Москву, где ему должны избрать меру пресечения. Якобы все это должно случиться в 14 часов, то есть сейчас, но, правда, на лентах пока что ничего нету. Он записал видеообращение к, значит, ну, к своим сподвижникам, сказал, что, в общем-то, пусть они за него помолятся, что с ним все хорошо. Это издание Следственного комитета он записал. Ему инкриминируют следующее. Значит, склонение к суициду из-за проповеди, которая опубликована в социальных сетях, ему инкриминируют самоуправство и еще нарушение прав на вероисповедание. Иеромонах Макарий на связи с нами, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Марк Симонович, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, я рад с вами побеседовать на такую не очень приятную, но в то же время и не очень редкую тему, как нарушение законов Российской Федерации.
А кем вот, нарушение, да. Давайте так?
Кем? Обвиняемым или уж, я не знаю, кем он
подвешен. Подозреваемым, наверное, пока что.
Ну, скажите, подозреваемым, я уж не знаю.
Марк Симович.
Да, он просто ничего не обвиняемый, а подозреваемый.
Зачем нужна была все-таки, зачем нужна была спецоперация? Вот с вашей точки зрения.
Я священник, да. Я ведь не прокурор, не Нет. следователь. И церковь, это не Министерство внутренних дел. Наша церковь отделена от государства, дорогие друзья. Помните об этом, это важнейший принцип.
Я почему позитивный. Нет, я почему об этом спрашиваю? Может быть, вы понимаете, как бы, что из себя представляет значит, монах Сергий, и поэтому других вариантов не было?
Ну, Евгений, дорогая моя, я его в жизни не видал.
Так.
Но я видел много разных неприятностей и в церкви, и вне церкви, и среди ее адвокатов, и среди писателей, и среди сантехников, и среди кровельщиков. Ну, бывают, да, нехорошие дела происходят. Знаете, это у нас есть следствие, суд и Федеральная служба исполнения наказаний. Но при чем здесь церковь? Вот вопрос-то. Вот вы как-то аккуратненько сформулируйте.
Давайте попробуем по-другому. Епархия, с вашей точки зрения, как будет разрешать конфликт со сподвижниками Сергия? Потому что, как говорили...
С его последователями?
Ну, а кто они?
Ну, не знаю, вопрос личный. Вообще, у меня я тут немножко переписывался тут кое с кем.
Да.
Я вообще сомневаюсь, что эту организацию на сегодняшний день можно назвать монастырем. Человек лишен священного псана и отлучен от церкви.
Угу.
У него есть какие-то там друзья, подруги, там, не знаю, что, насколько они в хороших отношениях законных, там они деток, что-то с ними делают, с детьми. Это все будут решать правоохранительные органы. Монах, это тот, кто подчиняется кому? Епархиальному архиерею, то есть епископу или митрополиту.
Так.
Этот факт зафиксирован в церкви с 5 века, 451 год, канон 4-го Вселенского собора определил, монахи находятся в послушании в епархиальном архиерее. Этот господин, он не только не в послушании архиерея, он вообще не православный, он отлучен от церкви. Но почему же называть его монастырем? Ну да, нехорошо, да, действительно печально, да, секта. Ну что, это первое или последнее, или единственное? Ну нет, конечно.
Ну а вообще по процедуре тогда должны были признать его сподвижников членами секты? Или да, нет? Ну, или это как бы...
Сподвижники. Это такое мощное слово. Это просто люди, лица, граждане Российской Федерации, которые по какой-то причине решили жить в лесу, молиться к лесу. Мы не имеют права, мы свободная страна. Если там нарушены чьи-то права или кто-то нарушает какие-то законы, будут разбираться правоохранители. Не секта, понимаете, слово «секта» — это слово религиоведческое. Не столько, понимаете, это не юридический термин, но это важный термин, но религиоведческий, не юридический. Мы изучаем. Вот у нас секта свидетелей Иеговы. Да, действительно, секта.
Запрещенная в России организация сейчас, да. Да,
а,
да.
Простите?
Запрещенная в России сейчас организация. Обязана это говорить.
Запрещенная организация. Но она запрещена. Ее решение Верховного суда не содержит ничего, относящегося к религиоведению. Оно содержит много там всяких интересных вещей. Советую всем почитать. В интернете оно есть, решение Верховного суда. Но оно относится к религии. Это дело, ну, ровно то же самое могли бы сделать люди, которые вообще, ну, какими-то совершенно другими делами занимаются, не религией. Также и здесь. Ну, что сказать, ну, пошли они за ним, поверили они ему. Кто-то, может, у кого-то крыша поехала, а у кого-то, может, просто личные неприятности, а кто-то, может, фантазер большой. Ну, мало ли.
Ну, когда-то он же был, когда-то он же был частью Русской Православной Церкви. Да, Русская Православная Церковь, да, его такими считала и не считала его последователей, значит, там, сумасшедшими, сектантами и так далее.
Ну, верно, ну, как мы их это сейчас не считаем, мы просто с вами выдвигаем гипотезы.
Да.
Вот этот вопрос очень важный, если позвольте, я на нем остановлюсь.
Давайте.
Такая ретроспектива. Одно дело посмотреть на факты вот в лицо сейчас, что есть. Другое дело, то, что вы сказали, очень уместно. А как вообще это, как мы дошли до жизни такой? Вот это разговор действительно церковный, действительно серьезный. Ну и тоже как-то печальный. Что ведет людей вот в такую, можно сказать, по такой ледяной горке, они падают и разбиваются?
Что?
Я могу сказать, так, вот, ну, как сказать, здесь я уже свое мнение высказываю.
Давайте.
По опыту священническому общецерковному. Это яд властолюбия. Яд властолюбия. Это не деньги. Деньги у нас в наше время можно зарабатывать или более-менее незаконными способами, даже незаконными способами. Угу. Но это далеко от религии. А вот властолюбие такого нигде нет, как у людей, которые этим властолюбием злоупотребляют. Подлинный старец говорил, подкойный патриарх Алексей, и все это прекрасно знают, уважительно относится к людям. Священник должен быть прозрачным для человека, об этом говорил наш уважаемый нами всеми отец Абель Македонов. Священник должен быть прозрачным для человека. Если человек смотрит на священника и видит священника, а не церковь, не Христа за священником, значит, это плохой священник. Грязное окно. Надо его вымыть. А у тех, кто не моет себя, тех, кто начинает наслаждаться этим властолюбием, они пожинают тяжкий урожай ядовитых плодов. Вот этого, как собственно властолюбие, становясь такими, ну, начальниками сект, так и сектантами, так и подчиняющимися чужой воле. Православный человек, православный христианин – это свободный человек.
Марк Симонович,
свободный, идущий за
да, но вот здесь важно понять, в задачи Русской Православной Церкви входит, скажем так, вот людей, которые за монаха Сергия, повернуть на свой путь, в свою сторону, ну, обратить.
Верно. В задачу Русской Церкви, и Церкви входит помощь каждому, в том числе и грешнику, и преступнику, и кому угодно. В том числе людям, которые попали под его влияние. Это решается индивидуально, дорогая моя. Это решается строго индивидуально. Мы не можем объявить какой-то, понимаете, там, крестовый поход или управление по помощи, там, не знаю, кому. Есть у нас в каждой епархии имеются специалисты, люди, которые, ну, тоже вот мои, может быть, коллеги, взаимоотношения церкви с обществом, которые каким-то образом оказывают эту помощь, если за этой помощью приходят. Я не могу никому вломиться в квартиру и сказать, ну-ка, сейчас я вам буду помогать вывести из секты. И нет, такого не делается.
А как же нести, что называется, просвещать, нести, а? Нет? Просвещать, нести? Ну, просвещать, нести, говорю. Вы говорите, я никому, никому не могу, да, вламываться.
Мы никого не принуждаем. Вот мы, вот то, что мы сейчас с вами делаем, ведем передачу по средствам массовой информации,
да,
мы несем какое-то просвещение. А у нас идет работа в интернете, в других средствах массовой информации.
Угу.
Желающие, вот у Спасителя Христа в Евангелии очень частая фраза: «Имеющие уши слышать, пусть слышит». А у кого нет ушей, кто их затыкает? Ну, заткай, ну, ты заткнул уши, ну, нет, твоя свободная воля.
И последний вопрос, Марк Симович. Вот в контексте уголовного дела, которое было заведено еще в октябре по факту истязания, значит, ребенка в этом монастыре, насколько, с вашей точки зрения, последовательно и внимательно, например, Русская Православная Церковь, к фактам того, что где-то над кем-то кто-то издевается? Потому что немножечко складывается впечатление, что когда он был как бы частью РПЦ, может быть, и пытались заявить об этом, но не проходило дальше. А тут вдруг у него произошел публичный скандал и так далее, и да, вот еще вот это, да, уголовное дело.
Да, да, вопрос правильный, но есть объективные совершенно причины, которые ставят некий заслон между личной судьбой людей, особенно детей,
да,
и внимательным взглядом со стороны общества, в том числе и церкви. Я вам сейчас очень простой дам, как сказать, контрвопрос, и вы все поймете.
Угу.
А что происходит с детьми в семьях? В семьях, в обычных просто семьях. Неужели мы можем гарантировать полную ответственность, безопасность и правильность воспитания каждого ребенка в семье, в обычной семье? Конечно, нет. Конечно, нет. В огромной мере мы полагаемся на совесть и здравый смысл самих родителей. Также приходится полагаться на совесть и здравый смысл воспитателей, если это происходит в рамках церкви. И, конечно, злоупотребление, увы, происходит. Угу. И что можно сказать здесь? Приходится держать вот такую вот среднюю здравую меру. Не пытаться стать, значит, превратить людей в управляемые механизмы, угу. но и не пустить, безусловно, дело на самотек.
Понятно. Спасибо большое, Марк Семенович. И Роман Ахмакарий был с нами на связи, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии. Сказал, в общем-то, что губит людей жажда властолюбия. Ни много ни мало, это цитата. И так он охарактеризовал вообще вот это дело против монаха Сергия, уже человек, которого лишили сана решением церковного суда, подтвердил это патриарх Кирилл, сказали ему, чтобы он уехал из этого монастыря, из монастыря он не уехал, более того, в монастыре хранили казаки, и вот теперь ночью неожиданно произошел штурм. Не так все просто с этим иеромонахом, другой бы на его месте уже тянул несколько сроков, а у этого, похоже, знакомство хорошее, это хорошо показал в своем расследовании Ксения Собчак, говорит Димитриус, церковь 90-е сделала большую ошибку, когда рукополагали всех, не разбираясь, кто и что представляет этот человек, РПЦ нужно количество священников, а не качество. Любаша говорит, Любаша, слушайте, ну, да, этот человек был осужден за убийство, если я не ошибаюсь, и грабеж, кражу у школьного учителя. Это было много-много лет назад. Ну, слушайте, христианство же учит прощать и надеяться на то, что человек исправится. В конце концов, встанет на путь истины, понимаете? Это же не чиновник на госслужбе в нашем классическом понимании, где с судимостью не берут или там воспитатель детского сада. Это священнослужитель, это немножечко другое. Там немножечко свои законы. Не все просто так. Конечно, деревенский-то парень, не все просто так. Вот, просто важно понять подоплеку всего происходящего. А самое главное, как епархия действительно будет разрешать конфликт с этими людьми, которые, ну, за монаха Сергия, за этого человека, потому что не создается ли это какая-то, ну, не создается ли для них сейчас проблема, когда эти люди, ну да, они туда сейчас приехали, там же силовики находятся. Вот они хотят с митрополитом встретиться. Будет ли митрополит с ними разговаривать или не будет, но потому что получается странно, что когда человек был частью Русской Православной Церкви, эти люди считались верующими, у которых он был авторитетом. Как только его как это правильно сказать, не сположили, наверное, да, не сложили, то все, эти люди фактически сектанты. И грань-то она совсем маленькая. И вот как это понять? А что с остальными охранниками-казаками? Ничего. Кстати, там ничего не было такого. Может быть, они разбежались, а может быть, все что. Там ничего не сказано, что с этими охранниками-казаками стало. Ну, очевидно, совершенно вся эта спецоперация готовилась, и вот теперь я на лентах, к сожалению, не вижу, что там с ним происходит сейчас. С монахом Сергием уже внесли, значит, ходатайство об избрании или не внесли, но адвокат говорил, что да, его везут в Москву.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство в 2020 году не потратило триллион рублей из бюджета. Не успело просто потратить. Это 4% от уточненного плана расходов, Силуанов сказал. Из чего складывается эта сумма? 300 миллиардов – это госконтракты заключенные, но не исполненные. 140 миллиардов – неисполненные расходы силовых ведомств. 70 миллиардов – целевые межбюджетные трансферты регионам, которые выделяются под конкретную потребность. Ну, там, снег почистить или еще что-то сделать. 400-450 миллиардов накопленных средств, которые в будущем году пополнят резервный фонд правительства. Силуанов сам сказал, что, да, бюджет текущего года дефицитный, этот триллион не потратили, и он перекидывается автоматически на следующий год. Наталья Волчкова, кандидат экономических наук, профессор, директор Центра экономических финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Александровна, насколько проблематично для экономики, когда деньги не успевают тратить, при том, что бюджет дефицитный? Это скорее хорошо или не очень?
Если рассматривать ситуацию обычную, то это нехорошо, безусловно, потому что это запланированные расходы, под государство под них и бизнес, население тоже какие-то издержки, может быть, понесло, если речь, например, идет о какой-то инфраструктуре, создании, которую государство не профинансировало, если речь идет о контрактах, где государство и бизнес являются, действуют вместе, то в этих случаях бизнес-планы нарушаются. И таким образом мы, в общем, не достигаем тех целей, которые были декларированы и посланы обществу, но государство на их не потратило. То есть в обычной ситуации это плохая история, и она также имеет, в общем-то, некоторые негативные последствия в текущей ситуации, но нужно понимать, что сегодня текущий год, он крайне необычный. Такое количество неопределенности реализовалось, что все планы государства, которые были сформулированы год назад, они оказались, часть из них оказалась просто, ну, бессмысленно в этом году. Например, вот опыт, который я имею, связан с национальным проектом поддержка экспорта, и на котором были в том числе мероприятия, связанные с софинансированием для бизнес-участия в различного рода ярмарках торговых на международных площадках. Они в этом году просто не состоялись. Соответственно, у вас есть объективные причины из-за вот роста этой неопределенности, что некоторые расходы, они оказались просто невостребованы. Но это, конечно, безусловно, только часть истории. Вот. Но она тоже имеет место. Поэтому год крайне необычный, в этой ситуации 4%, 1 триллион это вот составляет где-то около 4% уточненного плана расходов, это довольно приличная сумма, да, но часть из нее объясняется, конечно, вот возросшей неопределенностью.
Здесь просто интересно, что вот я читаю, например, 70 миллиардов рублей целевых межбюджетных трансфертов в регионах, которые идут, выделяются под конкретную потребность, но при этом мы понимаем, что регионы испытывали проблемы с деньгами, потому что нужно было как-то то ли секвестировать региональные бюджеты, где-то расходы диверсифицировать и так далее. А по факту получилось, что 70 миллиардов не добрали. Как так? При дефиците и не добрать?
Но здесь есть проблемы, связанные с конкретными исполнителями и конкретными министерствами и ведомствами, как на региональном, так и на федеральном уровне. Для того, чтобы провести деньги из бюджета, не так, что вот я сегодня захотела, и завтра эти деньги уже в регионе. Нет. Это совершенно жесткий регламентированный процесс. И согласование изменений, которые вот требуют, например, перевода этих денег, они могут занимать вот даже просто по регламенту там, до месяца. И если таких согласований несколько, вы просто можете физически оказаться, вы поздно начали, пропустили сроки, и в итоге деньги не были доведены, а бюджет региона к этому, в общем, этих денег ждал. Вот в этом тоже это проблема, и связано это, в общем-то, с отсутствием дисциплины у соответствующих исполнителей. И за это министерство, ведомство наказывают хорошо.
Наказывают, но каким образом? Вот наш слушатель Григорий говорит, бюджет-то это все-таки закон, а фактически закон не выполнили. Это нарушение закона считается. Соответственно, какие санкции за это предполагаются?
На каждом индивидуальном уровне министры, замминистры, департамент, исполнители наказывают их соответствующими процедурами, которые есть в этих ведомствах. Наказывают это административное наказание, но если сумма большая и нарушение явно было невыполнение каких-то поручений сверху спущенных из-за пропуска сроков, то вплоть до увольнения.
Почему у российского правительства, у российского Минфина сложилась такая традиция, как можно жестче контролировать вот именно запасы денежные, то есть концентрировать усилия на этом, потому что неоднократно и Всемирный банк, и МВФ давали как бы советы, значит, российским экономистам, но Силуанов говорит, что эти советы подходят странам, которые имитируют резервную валюту и не беспокоятся о бюджетной сбалансированности, а Россия вынуждена как бы ответственную политику проводить и не может себе позволить постоянно занимать деньги.
Да, я здесь соглашусь вот с мнением, которое вы озвучили, что есть чрезмерная забота государства о формировании подушки безопасности и нежелание идти на рынки заимствования, особенно международные. Здесь есть несколько факторов. Первый фактор, что сегодня для России в условиях санкций заимствовать за рубежом очень дорого, но есть, безусловно, ресурсы в России внутри страны. Здесь рынок имеет место, но он не очень большой. И, соответственно, вот этот момент важен, то есть это внешние факторы для государства. А второе, это, в принципе, опыт 90-х и начала 2000-х, когда у России был большой государственный долг, и платежи, и он сам долг по себе является инструментом вот давления на принятие решений. Так это воспринимает государство, и с этой точки зрения вот последующие развитие событий, в общем-то, во многом условно этим негативным опытом. действительно для российской экономики, в отличие от ряда стран других, проблема резервного фонда, она важна, и Россия здесь довольно хорошо выступает, потому что бюджетное правило, которое действует в России, оно довольно жесткое.
Прям 5 секунд, Наталья Александровна, осталось. Да,
да, но в условиях волатильности цен на нефть это, в общем-то, вынужденная мера.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Александровна. Принято. Наталья Волчкова была с нами на связи, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, у меня 165-й спрашивает, друг, а что на Липецкой улице и Давидного как там? Да, ну так, средненько, я бы вам сказала. Давайте в конце, если у нас время останется, еще рубрику «В движении» устроим, пока ориентируюсь на свои навигаторы. Так, кого-то накажут, зато премии получит Минфин за экономию средств, говорит Виктор Пятигорск. Еще бюджет этот закон, не выполнили нарушение закона. Где посадки? А что ж сразу сажать? Не разворовали же, Григорий, вы не путаете. Бюджет не разворовали на триллион рублей. Не потратили триллион рублей. Это немножечко другое. Деньги-то остались. Это самое главное. Так, теперь по поводу Карины Цуркан. Мосгорсуд отправил Карину Цуркан на 15 лет в колонию за шпионаж. По версии следствия, бывший член правления Интеррао передавала спецслужбам Молдавии информацию о поставках электричества из России на Украину. ВСКР считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности России. Обвинение запрашивало для Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Под арестом бывший топ-менеджер Интеррао находилась с 2018 года. Предполагается, что Карина Цуркан с 2004 была агентом Молдавской службы информационной безопасности. Подсудимая категорически вину не признала. Адвокаты настаивали, что часть улик в деле сфальсифицирована. Я ради интереса нашла ее интервью от 15 декабря. Так, значит, нет, 15 вроде декабря. Интервью это было 31 января прошлого, как раз этого года, где она, в общем, говорила, что человека, в связи с которым ее обвиняли, она вообще там знать не знала про него. Говорила, я якобы трижды направляла информацию в период с августа по сентябрь 15 года. С 2004 я якобы была завербована, до 15 никакой информации не передавала. И впоследствии тоже, говорит она. Дмитрий Краснов на связи с нами, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот дело все-таки непростое, любопытное, и все ли в нем ясно? Потому что, судя по интервью Карины Цуркан, у нее совершенно другой взгляд на то, что происходило, но мы понимаем, что как бы вот ее адвокаты на этом и настаивали, но в итоге 15 лет колонии.
Ну, ясно, в этом деле быть ничего не может, потому что дело, во-первых, закрытое, слушание, раз. Второе, никто из нас в связи с тем, что это закрытое слушание, не в состоянии ознакомиться с реальными материалами, показаниями и доказательствами по этому делу. Соответственно, проводить анализ этого дела возможно только на основании тех открытых источников, которые
есть.
Существуют в средствах массовой информации. Безусловно, показания Цуркан, считать, что они являются истиной, или там позиция суда является истиной следствия, да, ну, невозможно, потому что у Цуркан своя защитная позиция, у стороны обвинения своя, и каждый доказывает свою, в принципе, позицию, которая была озвучена и которая, значит, сейчас реализуется следственными органами, реализовалась в виде приговора обвинительного. С моей точки зрения, то есть, когда Цуркан заявляет о том, что она была завербована, то есть это подтверждает позицию следствия о том, что она являлась агентом иностранной разведки, ну, вот страны НАТО, соответственно, исходя из этого, безусловно, это наносит ущерб государственному строю Российской Федерации, экономическим интересам его. И это не только должно быть, ну, какие-то ракеты, танки или самолеты, да, экономические интересы могут, то есть экономический ущерб может быть гораздо более сильный, нежели там удар физический там в виде вооруженных конфликтов. И у меня вопрос другой возникает. Человек другого государства, Цуркан, она молдаванка, насколько я знаю, и работала в Молдавии, оказалась там в системе
управления, да.
Да, в Интеррао. Значит, есть же какие-то службы безопасности самой организации, фактически одной из систем образующих государственных предприятий. Ну,
предприятия, да.
Предприятия, да. Раз, там есть прикрепленные офицеры ФСБ, которые должны ее проверять. Человек оказался на таком высоком посту, и, соответственно, был допущен к таким тайнам и имел такие возможности эти тайны передавать за рубеж.
Либо настолько то, либо здесь еще другой момент может быть, либо что считать, как бы всю ли информацию считать тайной? Мы понимаем, что сейчас очень чувствительное вообще отношение к государственной информации, даже той, которая не под грифом «секретно».
Но вы же понимаете, что если человек осознает, понимает, здесь должен быть, да, во-первых, прямой умысел, да? Угу. Если человек осознает, понимает, что он вербуется иностранным государством, иностранной разведкой, то это происходит не для того, чтобы сделать хорошо нашей стране или укрепить наши взаимоотношения.
Понятно.
А делается для того, чтобы получить какую-то информацию, которой она обладает, либо какими-то данными, которые ей доступны в качестве эксперта, сотрудника определенного уровня, там высокого уровня достаточно, да, ну, вот, она получает за это деньги. То есть это материальное вознаграждение, вот из позиции следствия, да, ну, вот, это подтверждено фактами. Мало того, проведена экспертиза с целью установления, являются ли данные, переданные ей иностранной разведке, государственной тайной. Есть заключение экспертизы, что да, является.
Так.
Ну вот, вопрос другой. Мы, к сожалению, не знаем, какой был реальный ущерб нанесен, потому что эти данные не разглашаются, да? Потому что срок, безусловно, огромный, 15 лет. Поэтому, видимо, либо ущерб был нанесен существенный, да, либо это профилактическая мера, которая позволяет воздействовать на других членов этих компаний, аналогичных этой компании и других компаний такого уровня, да, потому что все-таки эти люди получают огромные деньги, они имеют огромное влияние. Вот. И во многом эти корпорации начинают чувствовать себя вне интересов государственных и вне интересов наших общих, да. То есть они уже становятся такими наднациональными корпорациями.
Дмитрий Анатольевич, вот здесь интересно, что влияют ли подобные все-таки приговоры, подобные преследования, уголовные дела на топ-менеджмент и работу самих корпораций? Пересматривается ли это? Вы задали вопрос совершенно справедливо. Если она иностранка, то как она оказалась в системообразующем предприятии? Вот. Но, соответственно, как бы постфактум уже решение принимается. Я правильно понимаю?
Да. Я думаю, конечно, это влиять будет. Как раз и такой, с моей точки зрения, жесткий приговор. Он как раз направлен на то, чтобы топ-менеджеры, которые сейчас работают около государственных и компаниях с государственным участием, которые образуют фактически систему государственной экономики нашей, да, они задумались над тем, стоит ли им идти на такие сомнительные взаимоотношения с иностранными государствами или иностранными разведками. То есть это такой превентивный шаг для того, чтобы, мне кажется, напугать других и показать, что это такие действия будут максимально пресекаться.
Дмитрий Анатольевич, тогда другой момент возникает, чисто процессуальный. А оправдано ли закрытое слушание?
Ну, дело шпионажа. Так. Я думаю, что оно оправдано в силу чего? Потому что здесь обвинение должно предъявлять какие-то аргументы, да, которые подтверждают обоснованность своей позиции. И здесь происходят ссылки на конкретных лиц, которые могли знать о том, что она заключала такой негласный контракт, да, с иностранной разведкой, о том, как передавались деньги. То есть, если это разгласить и будет доступно для прессы, для общего пользования, то можно будет узнать о каналах внедренных сотрудников, разведчиков, каналах связи, где перехватывается связь.
Понятно.
И перехватывается информация. Да, поэтому будет засвечен целый ряд источников, которые сейчас, я думаю, действуют и продолжают действовать, защищая интересы страны.
Просто мне интересно еще такой момент, что если с 2004 года она, по версии следствия, была завербована, но арестовали ее только в 2018 году, то есть все 14 лет. Вопрос, а правильно ли, эффективно ли работают службы безопасности там внутри предприятий или какие-то кураторы, если таковые существуют? Или же это может быть частью действительно разработки? Просто человека долго-долго-долго вели, смотрели, что он будет делать, а потом по факту с содеянного уже преследование наступает уголовное?
Ну, здесь там сложно гадать, потому что мы не знаем дело. Но, как я предполагаю, что, видимо, была информация о том, что данная гражданка имеет контакты с иностранными разведками. Но чтобы лицо привлечь к уголовной ответственности, необходима реальная фактура. То есть доказать виновность необходимо было. И как мы знаем из прессы, ей был подкинут материал липовый, который она потом передала иностранной разведке. Это было установлено. То есть необходимо было доказательство того, что действительно
контакты какие-то материалы существуют.
Она получает, да, что она передает эти материалы. и что она получает за это вознаграждение. То есть, что у человека есть прямым умыслом, понимает, что он совершает государственную измену, шпионаж, то есть, что она получает особую значит, засекреченную информацию и передает эту особую засекреченную информацию иностранной разведке за деньги. То есть, думаю, так.
Понятно.
Потому что нужно доказывать было этот процесс. А я не думаю, что она сидела каждый день, как разведчик Кэт, там передавала какие-то
шифровки.
Там, да, танки, самолеты, там, не знаю, там баррели нефти, там и в таком духе. То есть нужна была конкретная информация. И, видимо, когда ее следственные органы получили, то, собственно говоря, они и, соответственно, и реализовали этот вот. Мы же видим, видите, еще один момент важный.
Да.
В один момент ей изменили меру пресечения.
Да.
Это может говорить либо о том, что она пошла на какую-то сделку со следствием, пыталась пойти, либо о давлении вот, экономических этих вот боссов на следствие, желание вытащить эту гражданку и как-то смягчить ее судьбу. Потому что обычно по практике, если человек, совершивший преступление, находится под стражей и приходит в суд не своими ногами, а производит его в Тазаке, то чаще всего реально осуждают его. Ведь была мера еще не изменена, но потом она была опять возвращена под стражу, и опять, собственно говоря, все эти вопросы были сняты. Поэтому, видимо, какая-то либо борьба велась, либо какой-то спор велся между следствием и стороной защиты. Вот. И, видимо, не договорились. Поэтому дали максимальный срок, я говорю, чтобы издание другим. И, соответственно, как бы в том, что видим, что она не пошла на какие-то там манипуляции, сделки.
А вот это назидание, оно работает? Как вы считаете? Если это так?
Я, как адвокат вот, с 25-летним стажем, могу сказать так, что в последнее время те дела, которые происходят экономического характера, это налоговые дела, дела по хищениям государственного имущества или там ФЦП выделяемых денег на какие-то объекты строящиеся, они действительно приносят, как сказать, определенный эффект, потому что люди начинают задумываться, потому что действительно эта борьба превратилась из разговорной, превратилась в реальную. И чиновники, и либо олигархи, которые там с чиновниками срослись и разворовывают государственный бюджет, они теперь поняли, что неприкасаемых нет. Мы видим сейчас с вами, что сажают губернаторов, сажают лиц там, второго, третьего эшелона, которые раньше были неприкосновенные, которые у них был карбан на совершение любых преступлений и возможностей это совершать преступления. И никто их не трогал, они там продвигались по служебной лестнице, по государственной лестнице. Мы видим сейчас людей, которые в Совете Федерации привлекались, из Госдумы, из губернатора. То есть, ну, неприкосновенных теперь нет. И, ну, я думаю, что люди будут задумываться, потому что теряют деньги, теряют свободу, теряют свою жизнь.
Понятно.
Безусловно, да. Возвратимость наказания всегда будет.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Да, благодарю вас. Ну, Дмитрий Краснов был с нами на связи, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия», специалист по правовым вопросам, заслуженный адвокат России. Что по поводу Цуркана еще известно? Так, я уже не знаю, что у нас гостайна. Видимо, все увидел натовцы, перейди на другую сторону. Берегитесь Майкла Бома, говорит Панк 13. Так, сажают уже лет 7. Кого? Ее нет. Ее не 7 лет, она в 18 году была под арестом с 2018 года. Потом ей действительно временно меру пресечения смягчили, потом опять вернули в СИЗО. Так, не ждет она предложения об обмене, сказал ее адвокат Иван Павлов. Мы не ждем, некому их сформулировать. Для нас Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нету. Ну, может быть, просто времена поменялись, или по факту тут вот задавали вопрос, а почему, если иностранец работает в такой организации? Системообразующей российской, вот, едва ли там не ключевой в области энергетики. Ну, может быть, скажем так, хорошо, по-простому, верили человеку, уверены были в безопасности, а потом вот оно. В конце концов, ну, где гарантия, что если человек и гражданин государства и работает в отечественной компании, он не будет каким-нибудь там, не знаю, изменником, шпионом и так далее. То же самое, что не каждый иностранец априори шпион. Так, он также подчеркнул, что вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался, и суд обратил в доход государства, изъятый у Цуркан 656 миллионов рублей. Смотрю, кто-то хочет высказаться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Рафаэль, Москва.
Да, Рафаэль.
Да, я вот хотел, знаете, пару моментов так тезисно.
Давайте.
Ну, вот по поводу того, что иностранцы на такой должности, но без кадров, так скажем, высокого класса, которым, как правило, являются иностранцы, ну, она нет, конечно, но вообще в целом, мы как бы в госкомпаниях развиваться не сможем, поэтому у нас там достаточное количество иностранцев. Даже
в правлениях, да. Да, 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 да.
Работает. Вот, это первый момент. И второй момент, что хотелось бы сказать, все-таки очередной раз показывается, что государственная собственность, она неэффективна, если было много частных компаний, ну, разбито, да, просто множество, то есть шпионить бы было бы гораздо сложнее. Так-то все-таки ты приходишь в централизованное какое-то место, да, и забираешь нужную тебе информацию.
То есть вы думаете, чем больше компаний, тем путаней следы,
ну,
что ли?
Ну, если вот в Соединенных Штатах Америки, просто представим, да, там по электросетям, по их, да, пройтись. Там же в каждом штате по 15 компаний находятся. Эти все это собрать, это какая нужна сетка агентурная. А тут все в одном месте лежит, на одной полочке пришел и забрал. Ну, вот это так. Просто отчасти, это как вытекающие последствия.
Понимаю, понимаю.
Не главное, конечно, но одно из подтверждений того, что государство – это самый неэффективный собственник. Вот как бы так.
Но зато, видите, с точки зрения государства, пресекли какие-то попытки шпионажа, потому что, что говорят, передавала информация о поставках электричества из России на Украину. Это могло нанести сложности, привести к сложностям, осложнить отношения России с иностранными государствами, международными организациями, или могло быть использовано против безопасности России.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Ленинградской области решили отменить комендантский час для детей. Планировали его ввести с 30 декабря по 10 января. Предполагалось, что дети не смогут находиться на улице, в транспорте, в магазинах, развлекательных центрах, да и вообще в общественных местах без взрослых с 21 часа до 6 утра. Господин Дрозденко подписал это распоряжение, это губернатор области. А сегодня утром, то есть спустя сутки, пресс-служба правительства Ленинградской области без объяснения причин сказала, что все, решение пересмотрено. Почему пересмотрено, непонятно. Михаил Аничкин на связи с нами, первый зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты. Михаил Станиславович, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый день, вернее.
Да, скажите, так все-таки нужны такие ограничения в праздники или не нужны? Не очень понятна логика властей Ленинградской области.
Знаете, у нас достаточно в законодательстве соответственно нормативных актов, которые регулируют нахождение детей на улице, особенно в вечернее время. Угу. И контроль также со стороны родителей, ну и, в общем-то, общества. Все, что касается нынешней ситуации, то очень многие региональные власти, я считаю, принимают достаточно абсурдные решения, которые за грани мыслимого и немыслимого. И при этом все обосновывается это условиями пандемии.
Ну, чтобы не шлялись, где попало. Наверное, это так можно было просто описать. Чтобы не шлялись, где попало.
Понимаете, а что значит, где попало? И что значит, шляешь, где попало? Я еще раз говорю, у нас законодательство достаточно четко регулирует вот именно то действие, чтобы не шляли, где попало. И у нас достаточно законов, главное, чтобы их исполняли хорошо. А любые другие решения, которые не будут исполняться, они будут просто пустыми. Поэтому я просто хочу сказать, что, вы знаете, в общественную палату поступает огромное количество жалоб от населения, которые жалуются на то, что вот в условиях пандемии попираются их базовые права, право на отдых, на труд, на передвижение, ну и так далее. Поэтому мы уже неоднократно подчеркивали, что прежде при принятии решений региональным властям надо очень хорошо продумывать, как они будут исполняться. То есть сначала механизм исполнения, а уже потом принятие решения. И главное, чтобы принцип целесообразности все-таки не подменял принцип законности, на который, в общем-то, очень рассчитывает наше население, которое у нас достаточно умное население. Оно не ленится открывать и административные кодексы, и уголовные кодексы, и законы копаться, и конституцию читают. Поэтому не надо думать, что население достаточно так вот вольно наблюдает за тем, какие решения принимаются. Поэтому с точки зрения того вопроса, который вы задали, у нас достаточно законов, которые регулируют нахождение подростков на территории городов, улиц, в вечернее время и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Станиславович. Принято. Михаил Аничкин был с нами на связи, первый зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты. Ну давайте, товарищи, все-таки, вы бы так перестраховались, то есть вы понимаете опасения губернатора Петербурга, Ленинградской области, как бы чего не вышло. Он до этого чем был известен? Он закрывал, да, рестораны на запрет на корпоративные корпоративы. Советовал встречать Новый год под елкой. Так, с оливье, с чашкой оливье. Что там еще было? Вот комендантский час для подростков, но в итоге его отменили. А главное, это все зачем? То есть вы вот такой, вы из таких родителей-перестраховщиков, который бы приветствовал дополнительные запреты на передвижение собственным детям в новогодние праздники, потому что пандемия, потому что праздники, потому что не надо где попало ходить. 7373948, телефон прямого эфира. То есть в Европе, где комендантский час, населения глупее, говорит Риск, у них своя логика принятия решения, понимаете? У них своя логика. Они руководствуются тем, что у них серьезная нагрузка на здравоохранение, они хотят остановить пандемию именно таким образом, и поэтому они принимают подобное решение. А, перестраховались власти чересчур, говорит Юлия. 7373948, телефон прямой эфир. Просто, понимаете, не очень понятно, с чем это связано. С коронавирусом? Ну, то есть, как бы вдвоем с папой, с мамой ходить можно с 21 часа до 6 утра? А как бы и это защищает от коронавируса. А если один в 21 час ребенок, то не защищает от коронавируса. Или же это про безопасность, что дети в принципе не должны после 9 вечера находиться одни на улице. Но до какого, простите, с какого и до какого возраста? Ну, то есть скажете ли вы в каком-нибудь небольшом населенном пункте, в, я не знаю, в Вышнем Волочке каком-нибудь, своим детям-подросткам, товарищ, посидите дома, пожалуйста. Они все на дистанте с марта. Какой дом? Мне кажется, любой родитель уже скажет, иди погуляй. Вот хотя бы сейчас иди погуляй и уже забудь про свой ВКонтакт и так далее. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
А, Евгения, да, добрый день, Александр.
Да, Александр, слушаю вас.
А, смотрите, у меня у жены, получается, сестра, вот она в Ленинградской области живет.
Так.
У них там вообще безумный этот, их руководитель. В каком плане? У них поселок небольшой, то есть вот весной. У них ввели, когда карантин,
ага.
У них прям реально первую неделю или две там участковый ходил на каждую детскую площадку. Гоняли этих несчастных детей. То есть это, ну, прям какой-то жесткач был. Потом, видимо, пришел как указ какой-то сверху, все...
Отменили.
Все завершилось, да?
Так.
Ну, а сейчас, мне кажется, это просто, ну, очередное безумие, вот и все.
Просто...
То есть это, для чего? Смысл-то какой? Ну, вот ребенок сидит дома, в любом случае
да.
Он...
С друзьями пойдет погуляет, хочет.
Ну, пойдет с друзьями гулять, он этих же друзей видит в школе. Дети особо, вроде как говорят, не сильно болеют. Да пусть носится на улице, здоровее будут, нет?
Пусть погуляет, да энергию свою хотя бы выпустит куда-нибудь, дети эти. 7373948. А ресторан до 23 защищает от коронавируса, а после 23 уже нет? Ну, слушайте, шуток на эту тему очень много, давайте я не буду повторяться про спящий вирус и так далее. Так, после их не нужно сбрасывать звонок, говорит Евгений. А что такой нетерпимый? Это граммар нации, что ли? Я вас умоляю. 7373948, телефон прямого эфира. А родительский запрет не работает, обязательно губернатор должен. Да для губернатора же все дети, вы не понимаете, панк 13-й. Это все дети его или егонные, как правильно сказать. Поэтому он на всякий случай им говорит тоже, сиди дома. А родители говорят, как дома сидеть? И пошли флюиды посылать губернатору Дрозденко, чтобы срочно все это отменили. И дали бы родителям спокойно совершенно посидели. Все. А эти дети коллективно там походили, по улицам петарды постреляли. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте, деревенский
парень. Да, деревенский парень.
Наступающим вас.
Взаимно.
Евгения, я хочу сказать, что губернатор скажет, да поем я лучше этот тазик-салатик, и будь спокойно, всех закрою, чтобы не было никаких проблем.
Так.
Конечно, чушь это все, Жень. Ну, согласитесь?
Чушь. Я просто не очень понимаю, понимаете, я бы готова была рассуждать, чушь или не чушь, если бы хотя бы было обоснование того, а зачем это надо? Ради безопасности это надо? Или ради безопасности, в смысле, там, от криминала? Детям не надо ходить ночами, потому что вдруг какие-нибудь маньяки. Вот. Или же это в качестве борьбы с коронавирусом. Тогда принципиальная разница в чем? Что ты как бы днем ходишь и нормально, а вечер, ночью ты уже не ходишь, потому что ненормально, дома сидишь. Вот. То есть засыпают все, просыпается вирус. Ну, как-то так. Логика принятия решений. Никто же не говорит сразу, что это плохо или хорошо. Многие приветствуют жесткий локдаун Европы, но там, по крайней мере, есть обоснование. А когда губернатор Дрозденко говорит просто всех детей закрыть дома с 30 декабря по 10 января вечерами, возникает вопрос, зачем? То есть продолжите, господин Дрозденко, мысль дальше. Но в итоге мысль он продолжил, а пресс-служба сказала отменить. Все. Так что детки смогут гулять. Ура. 15 часов новости, потом умные парни.